Мы продолжаем уроки по добротолюбию, читаем второй блок, второй сборник изречений преподобного Антония Великого в первом томе добротолюбия. И в прошлый раз, напомню, мы говорили о том, что закончили разговор тем, что умность, развитие ума как управляющей силы человека для Антония является явлением чрезвычайно важным, принципиально фундаментальным для строительства духовной жизни. И он называет это строительство ума, восстановление владычествующего, первенствующего положения ума во внутренней организации человека, он называет это истинным образованием, то есть человек образует себя, восстанавливает разрушенный образ Божий, по которому он создан, и устремляясь на своего первообраза, то есть всматриваясь в Бога, устремляя ум к Нему, взирая в Него как зеркало, он изучает все те знаки, все те свидетельства, все те законы, которые Бог оставил для него в этом мире, изучает, видит, постигает. И это для него есть истинным образованием, с помощью которого он образует ум и возвращает ему главенствующее, первенствующее положение во внутренней организации. А человек, который не делает этого, который живет страстью, который стремится к наслаждениям и удовольствиям, человек этот, потерявший ум, и, стало быть, никто его жизни не управляет. Он как корабль бескормчивый, как даже корабль без парусов. Он туда-сюда волнами Жидейского моря бросается, и никто не может ничего сделать с этим кораблем, потому что нет ни кормила, ни паруса, ни кормчиво, и никаким образом управлять этим кораблем невозможно. Куда ветер подует, туда и вынесет, куда волны устремляют свой бег, туда этот корабль и понесет. И не случайно человек, который таким образом живет, устремляясь к наслаждению, теряет умность, не случайно умность он теряет не только в аскетическом смысле, как говорит об этом Антоний Великий, но и в житейском смысле тоже человек теряет умность, если вся жизнь его посвящена только погоне за наслаждением, потому что, во-первых, он совершает глупости, как всякий человек, который стремится к наслаждению, все, что мешает наслаждению, им получение наслаждения человеком презирается, и всякий понимает, что человек, думающий только об удовольствиях, он становится легкомысленным именно потому, что не понимает, избегает сложности и глубины жизни, он и совершает череду глупостей. Во-вторых, человек этот становится, теряет умность и становится падким на всякие призывы к наслаждению, где бы, когда бы, от кого бы они ни исходили. Человек становится доверчивым, легко верным вслед за легкомыслием и верит всякому человеку, который обещает ему получение какого-то желаемого блага здесь, сейчас и без всяких усилий. И человек бежит, стремится, чтобы получить эти заветные для него блага, но именно получив, ничего не делать. И вот на этом простейшем трюке, не очень умном даже, но ведь миллионы людей изо дня в день попадаются, ловятся, и будучи пойманными на этот трюк, ловятся снова и снова, но именно потому, что они во главу угла своей жизни положили стремление к наслаждению. Ну и в конце концов, в-третьих, человек теряет критическое мышление и вообще не способен что-либо осознать, потому что ум его растерян. Осознание, критицизм – это все-таки некое собирание ума, сосредоточенность ума на некой цели, никак не связанной с вещами, находящимися в мире сем, никак не связанная с плотью, с удовольствием, с наслаждением. Человек пытается критически осмыслить идею в свете доступной, известной ему правды. Насколько эта правда ему доступна, насколько он понимает, насколько знает, насколько он сам добр, знает о добре, он может оценить предлагаемое учение, мысль, идею, способ, метод, поступок именно тогда, когда хоть что-то в его душе причастно правде, причастно добру. И вот это причастие человека, причастность человека добру и правде, оно всегда происходит посредством ума и говорит о том, что ум еще не до конца растерян. И человек, способный критически осмыслить что-либо происходящее именно с точки зрения правды и добра, это человек, который имеет в себе здоровое умное начало, и он может взять себя в руки и, овладев, погрузившись в постижение вещей божественных, законов божественных, в чтение Евангелия, Слова Божьего, в молитву, в размышление, в наблюдение за жизнью, он может вдруг повернуться лицом к Богу, потому что ум у него не до конца растратил свои силы и не до конца смешался с суетой этого мира. Человек, который потерял свой ум совершенно и живет только страстью и только наслаждением, все это сделать гораздо труднее, потому что для этого нужно, ну, по крайней мере, что-то послушать, а он не может слушать. Он вслушивается и ничего не слышит, потому что ум рассеян и собраться не может. Собирание ума – это хотя бы маленькая способность сосредоточиться на чем-то, не относящемся к получению мирских благ, удовольствий, наслаждений, развлечений. Человек не может сосредоточиться. Он с радостью и легко может читать много книг или смотреть много фильмов интересных и занимательных, но стоит только услышать слово о Христе, о вечной жизни, о заповедях Божьих, ум рассеивается, падает, и он ничего не слышит и ничего не понимает, он не может собраться умом. Вот такому человеку, конечно, гораздо все труднее сделать, чтобы развернуться лицом к Богу. Ум собирать очень трудно. И даже, наверное, можно сказать, если Бог не вмешается и воли своей не встряхнет человека, чтобы высвободить хоть какую-то часть ума из-под паутины суеты, то человек сам никогда не сможет подняться, потому что то, что может в нем желать подняться, это все-таки хоть какой-то кусочек здоровых сил ума. Если весь ум отравлен тлением, то нет того места, нет того основания, с которого можно было начать обращение к Богу, начать то, что называется покаянием. 24-е слово Антония Великого. «Умным людям не нужно слушать всякого рода беседы, но только те, которые приносят пользу, которые ведут к познанию воли Божьей, ибо она есть путь, которым люди опять возвращаются к жизни и к вечному свету». Особенным в жизни всякого христианина, особенным в жизни, в процессе образования, особенным в процессе созидания умного или духовного человека является сфера общения. Она занимает особое место. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 15 главе сказал следующие слова. Я сначала прочитаю их по-церковно-славянски, как мы можем слышать ее в церкви за богослужением эти слова. «Тлят обычаи благи, беседы злы». По-русски в синодальном переводе это звучит так. «Худые сообщества развращают добрые нравы». То есть мне больше нравится церковнославянский, потому что там вот эта конкретность общения подчеркнута. «Злые беседы разрушают благие обычаи». То есть простой разговор, общение может разрушить очень добрый, хороший, замечательный обычай. Это проблема. И каждый человек, который по природе своей человек не замкнутый, или по роду своего социального положения, или семейного положения, не живет в постоянном одиночестве, а люди общительные и умеющие или поставленные в условия общения, они знают, какова эта проблема для человека, если он решил действительно, каким-то образом организовать свою духовную жизнь, то есть пройти школу истинного образования и воспитать свой ум, образовать свое естество по образу и подобию Божьему. Он понимает, насколько трудно оказывается это сделать в условиях постоянного повседневного общения, потому что, увы, мы разучились беседовать. Наше общение, оно вертится вокруг похвалы или осуждения. Общение само стало бессодержательно. Оно само строится вокруг сугубо мирских вещей, говорится по-мирски и касается только обстоятельств, мирских обстоятельств жизни. Настоящая древняя беседа, она ушла из опыта нашей повседневной жизни. Мы просто не знаем, просто нет такого опыта. Мы никогда этого не видели, не слышали, как могут беседовать люди. Даже если это когда-то был в детстве или в отрочестве этот опыт, мы его забыли. Хотя, может быть, слышали, как беседовали люди, рожденные в конце прошлого или в начале, рожденные в конце 19-го, в начале 20 века, которые действительно умели еще беседовать, нам это недоступно. А для образования человека это очень важного, хоть для юного, хоть для взрослого, это важнейший элемент. Как это образование, то есть как это общение построить, это задача каждого человека. Это проблема, которую он может решить, если обратиться всецело к Богу и будет искать ответы, искать этого опыта и в конце концов перестроить собственное восприятие, общение, встречи с другим человеком и научиться беседовать, научиться рассказывать, научиться говорить не пустые бессодержательные слова, а со смыслом, не ветреные, не пустые, не праздные, потому что за каждое праздное слово придется нам отвечать. Вот мы должны, это некий вызов нашему безвременью, чтобы мы научились, потому что иначе нет нам пути развития дальше, если мы не научимся беседовать и общаться не на мирские темы, а просто о человеческих настоящих предметах, которые, начиная здесь, кроной своей уходят в жизнь вечную. Слово сороковое. Добрым и мудрым человеком вдруг сделаться нельзя, но это достигается внимательным обсуждением, упражнением, опытом, продолжительным подвигом и, главное, сильным желанием доброго дела. Добрый, боголюбивый человек, истинно познавший Бога, покоя себе не дает, делая все без исключения, угодное Богу. Но такие мужи встречаются редко. Смысл изречения этого достаточно, кажется, простой, то есть обычный, если даже сказать грубо, с апломбом, простое, обычное, привычное морализаторство. Но на самом деле все не так просто. И под этими простыми на вид словами скрывается очень важная духовная реальность. Почему нужен долгий, трудный путь? Почему нужно так долго трудиться, чтобы стать добрым и мудрым человеком? Почему так долго нужно трудиться, чтобы познать Бога? Зачем? Потому что таково состояние падшего человека. Потому что без подвига мы не можем стать нормальными людьми. И вот эта фраза, у него есть, мы еще встретимся, много гораздо более ярких фраз, и в свое время мы о них скажем. Но вот здесь раскрывается свидетельство о том, что нормой человека является соответствие образу Божьему. Именно эта норма задана человеком. То есть тогда, когда человек живет в соответствии с образом, по которому он создан. То есть он живет как Бог. И приучая себя жить как Бог, он в конце концов достигает богоподобия. То есть поскольку человек создан по образу и подобию Божьему, то богоподобный человек – это нормальный человек. Это есть норма. И понятно, что все небогоподобное в человеке, всякий небогоподобный человек – это человек ненормальный. То есть все мы ненормальные люди. Мы все в падшем состоянии. И потому исполнение воли Божьей, именно об этом говорит здесь Антоний Великий, что человек не дает себе покоя, чтобы делать все без исключения, что угодно Богу. Вот это стремление нормальное для человека делать все, что угодно Богу. Потому что делать все тому, кто есть Бог, делать все для того, чтобы было радостно тому, кого мы называем Богом, делать все, как учил нас тот, кто является источником нашей жизни, тот, кто нас сотворил, все это естественно, творить Его волю, делать угодную Ему, это высшее, истиннейшее предназначение и правило поведения для человека. И если человек, но делать это может только нормальный человек, а ненормальный этого делать не может. И поэтому для всех нас падших, то есть сущности людей ненормальных, исполнение воли Божией связано с великим трудом и долготерпением и подвигом, потому что именно надо сначала вернуться к хоть сколько-нибудь нормальному существованию, чтобы хотя бы образ Божий во мне восстановился, а это возможно, как мы уже говорили, только тогда, когда ум приобретает первенствующее, властвующее положение в естестве человека, но и тогда, когда он это приобретет, он должен принуждать и побуждать все остальное естество делать не то, что ему хочется этому естеству, а творить волю Божию. То есть всего-то навсего, как говорится, это всегда творит то, что хочет Бог, жить в соответствии с теми импульсами, которые рождаются в собственной нашей богообразной природе, жить в соответствии с указанием промысла Божьего. И если бы других сил, зла, греха, страстей, похотей не было в нашем естестве, то это было бы легко, потому что мы же по образу Божьему созданы, и природа влечет нас к тому, чтобы делать только богоугодные дела. Нам это легче делать. Но страсти, они и ложь этого мира, в котором мы запутались, она мешает. И вот для того, чтобы преодолеть, нужен подвиг. Таким образом, возвращаясь к 40-му слово Антония Великого, мы можем выделить там несколько этапов, ступеней, необходимые для того, чтобы этот вот богообразность свою, нормальность свою вернуть, чтобы жить как то Богу угодно, нам было бы, как это и должно быть, естественно. Первый этап, как говорит Антоний Великий, это период внимательного обсуждения, то есть рассуждения, когда ум обращается в себя, как это описано, скажем, в притче о блудном сыне, пришел в себя, то есть человек осознал, вернулся к себе, он вдруг осознал, совсем другими глазами посмотрел на то, что у него было и что у него есть сейчас. Вот это обсуждение существующей реальности, осознание грядущей, наступающей катастрофы, катастрофы жизни, когда человек вдруг осознает свое место в этом мире, это первый этап, когда на самом деле человек обращается к умному началу бытия, собственного существования. Человек по-прежнему хочет наслаждаться, но вдруг открывшаяся ему картина правды, трезвости, вследствие болезни, чего-нибудь предательства, совершенного им самим греха, какой-то человеческой или бытовой катастрофы, ну, то есть какого-то события, которое вдруг срывает с него пелену забвение, пелену, скажем, погружение вот в эту рассеянность. И человек вдруг приходит в себя и сознает, что положение совсем не таково, как было, как ему казалось раньше. Ему по-прежнему хочется наслаждаться жизнью. Это всем хочется, потому что все мы падшие люди. И всем принадлежит долгий-долгий путь и подвиг, чтобы преодолеть свои желания к сытой, довольной, мирском отношении, благополучной жизни. И тело этого хочет, и покоя, и сна, и ленности, и еды, и прочих страстей удовлетворения. Но ум человеческий уже звенит, уже набатом гудит, и призывает его что-то сделать. Вот это начало изменения и обращение к тому, чтобы стать способным творить волю Божью. Второй этап, как говорит Антоний Великий, это опыт. Опыт, то есть человек обучает свой ум зоркости. Он начинает проникать в те движения страстные своего тела и своей души и взвешивать их на весах правды. И опытом переживая те, он уже знает, он прожил страсть на деле. Теперь он учится умом переживать страстные влечения, не доводя до дела. Он входит умом в то, что предлагает ему та или иная страсть, и свидетельствует своим собственным умом, этим движением души и тела: вы мне лжете, вы мне льстите, в этом нет ни подлинной радости, ни подлинной сладости, в этом только мука и боль, я же это помню, я же это проходил. И вот, проходя этот искус постепенный, опытом проникновения ума в движение телесное или душевное собственного естества, и борясь с теми движениями, которые он в себе ощущает, он постепенно приобретает силу, как борец, выходящий на ринг постепенно или на ковер постепенно, сражаясь, где-то падая, где-то снова вставая. Но именно в этом борении он приобретает неоценимый опыт, без которого ничего другое невозможно. Никто никогда не, если только святой человек, который не знает вообще никаких падений, сразу устремился к Богу, подобные, скажем, тому же Антонию Великому, Серафиму Саровскому, Иоанну Кронштадтскому. У них, по-видимому, я не знаю этого, несколько все иначе, но ведь и они все говорят о том, что этот опыт борьбы ума, как некого владыки естества, она требуется, человек доверчив к тем движениям, которые рождаются внутри его естества. Мне хочется есть, мне хочется спать, мне хочется пить, мне хочется вот этого удовольствия. Я же не виноват, что мне хочется. Да и удовольствие-то в принципе невинное, ничего мне вроде грешного-то нет. Но ум, проникая своим острым лезвием правды внутрь этого, как говорят отцы, помысла, внутрь этого желания, внутрь этой устремленности, мотива, человек вскрывает и показывает: ты на самом деле хочешь покоя, дай тебе волю, ты будешь искать только покоя, а покой приведет к тебе тому, что ты будешь исполнять все желания, которые будут в тебе рождаться. Нет уж, да я уж сейчас решил жить по воле Божьей, буду стремиться к этому, и ум может победить эти прилоги собственного естества. Но даже падая, он обретает опыт и понимает, что да, вот думал, поверил этому движению своего тела, оно оказалось ложным, и я пал, и мне теперь горько, и никакой обещанной радости за удовлетворение этой прихоти я не получил. И вот в этом в опыте очень ценное, потому что ум обретает силу и учится повелевать человеческим естеством. А чувства обретают определенную чистоту, они воспитываются, они под действием ума, из них истекает их нечистота, их суетность, их грешность, их непотребство в свете ума. И под действием благодати Божией, которая нисходит на эти чувства во время молитвы, без которой ум созидать себя не может, постепенно происходит очищение и чувств, воспитание чувств. Третье, что делает человек, дальше этап, это продолжительный подвиг, как пишет Антоний Великий, в котором происходит закалка воли. То есть человек, очистив все чувства и поставив ум во главу своего естества, начинает твердо идти намеченным путем воли Божьей. Но и когда он определил себе за правило исполнять волю Божью, уже не только чувство ему внушает что-то иное, не только тело, как предатель, не хочет идти, порой и ум изнемогает в том, чтобы принять слышанное как волю Божию, как мы это видим, скажем, в эпизодах библейских патриархов. Но человек, решившись до конца идти намеченным путем, он постепенно в этом огне перегорает. Это огонь подвига, но в нем закаляется воля, которая становится во всем преданной и послушным Богом. Но главное, что помогает все это осуществить, это, как говорит Антоний Великий, сильное желание добра. Сильное желание, то есть некое неугасающее стремление, как то, если мы не хотим добра, не хотим жить с Богом, то никто за нас это дело не сделает. Надо иметь то, что называет Феофан Затворник решимостью. И пока есть решимость к осуществлению всего этого перечисленного, человек имеет шанс это осуществить. Решимость пропала, и все возвращается на круги расслабления, уныния и рассеяния ума.